уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И сегодня ни одного парня в этой студии не пострадало, потому что у нас звукорежиссер женщина, а гость Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте и член ОНК. Ева, здравствуй.
Здравствуй. Здравствуй, как обычно, на самом деле. Мы уже в который раз собираемся здесь без мужчин, но программа также называется «Умные парни».
Да.
Я предлагаю все-таки ее такая оставить.
Да, пусть да, будет, да, конечно, на будет. Контрасте. Мы работаем всегда на контрасте. Тем более, что мы про мужчин будем говорить в любом случае. Наши координаты 7373948. Это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. И я предлагаю начать с того, что происходит в общественной наблюдательной комиссии. Вот это исключение Марины Литвинович, коллеги, с которой вы регулярно посещали все вот эти вот заведения, СИЗО, тюрьмы, колонии. Что там все-таки произошло, и что теперь, как это сказывается вообще на работе ОНК?
Ну, на самом деле, да, история, конечно, с исключением Марины, она такая неприятная, и тем не менее, я считаю, что не надо петь какие-то похоронные песни и играть траурный марш общественному контролю. Мы еще поборемся за него. Я считаю, что есть все основания нам думать, что правозащитники сыграют важную роль и в дальнейшем. Ну, потому что это хорошая история, причем она началась, мне кажется, даже не с ОНК. Я пыталась изучать, и оказалось очень-очень давно, когда на Руси еще только появились первые тюрьмы, туда спускались женщины. Обычно это были какие-то княгини, которые старались как-то помогать вот тем самым людям, которые оказались в самой ужасной жизненной ситуации. Они приносили им еду какую-то, они приносили им одежду, они перебинтовывали им раны, ну, в общем, помогали им словом, делом и так далее. Я думаю, что ОНК – это вот как раз те самые последователи этих добрых женщин. И отсюда же родилось, кстати, такое представление, что правозащита – это вот благородное дело. Это не просто вот когда от нечего, да, а это потому, что по зову души, это потому, что хочешь менять мир к лучшему, и это потому, что вот, собственно, нужно, да, потому что нельзя оставаться в стороне. А что касается истории с Мариной, я думаю, что ну, вот она так закончилась у нас, конечно. Можно сказать, что печально, потому что Марину исключили. Мы до последнего надеялись, что что-то изменится.
Повод какой официальный?
Официальный повод нарушение этики. Да, да, нарушение этики. Но, смотрите, в любом случае, когда вы ходите каждый день в тюрьму, невозможно, чтобы это всем нравилось. И, разумеется, будут какие-то ситуации, как их называют, терки, да, и с сотрудниками, и, может быть, с кем-то там из близких родственников, потому что вот все время кто-то недоволен. Есть, например, женщина, которая считает, что я должна ходить к ее сыну каждый день. И она, разумеется, недовольна, потому что, кроме этого, она считает, что я должна поспособствовать его освобождению. И когда я объясняю, что у члена ОНК совсем другие задачи, он должен, ну, смотреть, чтобы там все было в порядке, да, чтобы не нарушались его права, но мы не влезаем в дела суда и следствия, и мы не можем перед судом ходатайствовать за его освобождение, если он тяжело не болен. Но ей это не понять, поэтому у нее есть претензии. У Марины случилась такая история с сыном одного из заключенных, который сидит в Лефортово. Папа попросил, будучи там, попросил найти ей адвоката. Она адвоката нашла и предложила сыну, вот, собственно, чтобы он воспользовался его услугами. Сыну это почему-то не понравилось, но там человек обвинялся в госизмене, а все, которые по этой статье, они находятся в напряжении. Наверное, сын волновался, что Марина там какая-нибудь, не знаю, может быть, вдруг это подстава следствия, как они выражаются, или что-то еще. И он, я так понимаю, написал на нее жалобу. Были еще несколько жалоб совершенно странного характера, потому что их не писали ни родственники заключенных, ни следствия, а их почему-то вот появление как-то обуславливалось тем, что кто-то из коллег посмотрел ее посты, посмотрел ее выступления и посчитал, что там есть нарушение этики. Вот это мне больше всего... Жалобы на нас были, есть и будут, но мне больше всего тревожит, когда кто-то из коллег...
Что внутри... есть какой-то раскол. Внутри правозащитного движения.
Да, когда каждый считает необходимым оценить коллегу, оценить его работу. Мне кажется, каждый должен заниматься сам собой. У нас полно работы, у нас ее столько, что вы не представляете. И вместо этого заниматься вот таким, вот для меня это лично, вот, ну, нельзя так делать.
Не, связано ли это с тем, что я это наблюдала на примере постов различных представителей адвокатского сообщества уже, как они рассуждали, например, можно там защищать такого-то человека, нельзя его защищать, тоже про этику и так далее. Вот, и в этой связи есть кто-то, кто говорит, что вот таких людей защищать нельзя, к таким людям приходить нельзя, а есть другое, что если некое объединение, которое так или иначе себя зарекомендовало, в данном случае ОНК, вот, особенно там новый состав, будем говорить, да, со старым составом тоже определенные проблемы существовали, вот, не получается ли, что, скажем так, есть люди внутри организации, которые, например, ее хотят развалить?
Ну, можно всегда искать какую-то подоплеку глубокую, сложно.
Но мы любим конспирологию.
Да, да, сложно сказать, что, что меня, например, лично вот меня тревожит, потому что вот есть люди, большинство, которые абсолютно идентично голосуют, абсолютно идентично выражают мысли. Я считаю, что это неправильно, это как раз говорит о том, что есть некая такая, ну, клановость. А есть другие разрозненные правозащитники, которые сами состоялись как личности, да, как правозащитники, у которых целая история, за каждым вот из нас стоит вот куча всего. А вот те люди, мне зачастую непонятно, откуда они вообще взялись. Как это ни странно, и тут я считаю повод прекрасный нам изменить закон об общественном контроле и обязать каждого кандидата на пост члена ОНК публиковать свою биографию в открытых источниках на сайте Общественной палаты, чтобы мы могли понимать, кто они, откуда.
Чтобы случайных людей,
конечно, чтобы там не было случайных, и, ну, вообще, чтобы было понятно, что эти люди делают. Я как раз считаю, что их деятельность максимально должна быть публичной. В этом состоит закон об общественном контроле, и они должны, если не посты писать в Фейсбуке, то пусть пишут там на сайте ОНК эти отчеты, чтобы их видели, чтобы мы каждый день это читали. Человек сходил, написал. Я, например, пользуюсь для этого газетой «Родной московский комсомолец», я пишу там свои отчеты, репортажи, и пишу в посты в Фейсбуке, там, в других соцсетях. То есть люди примерно всегда знают, что произошло, да, что меня лично потрясло, то, что я считаю, должно знать общество. Я делюсь этими впечатлениями. Вот последние, например, мои такие расследования, проверки, они привели к тому, что нужно что-то делать с этапированием заключенных в другие регионы до вступления законов в приговор в законную силу, потому что люди возмущаются этой практике, и некоторые из них занимаются членовредительством и даже пытаются уйти из жизни. Это страшная история. Мы нашли в психбольнице Бутырки такого человека, и он сказал, что я пытался покончить с собой после того, как узнал, что меня везут на этап, а мой приговор в законную силу не вступил. А что такое везут на этап? Туда не поедет адвокат, потому что это дорого, это надо билеты, самолет. Туда не приедет жена на свидание, свидание ему разрешено было. А туда теплые вещи ему никак не передать не могут, ну и так далее, и так далее.
Почему такая практика существует?
А самое главное, сейчас еще докончу, прости, Жень, потому что люди ведь на апелляцию так надеются сильно, для них вот многие реально считают, что их оправдают. А апелляция в этом случае только по ВКС, по видеоконференц-связи. Они хотят лично быть в зале суда и убедить судью, что суд первой инстанции ошибся, что они не виноваты. А для этого вот нужна эта атмосфера, нужно, ну, обязательно.
Понятно.
Нельзя по экрану. Я видела, как эти происходят по экрану эти суды.
Это не то, да?
Но это не то, что не то. Даже там иногда, мне кажется, судья не видит, кто тут человек за решеткой. Там ни глаз его, ни рук, ничего не видно. А ведь судья может даже определить по мимике, по жесту, насколько врет он и не врет, да, какие чувства он испытывает. Я знаю, такие истории были, в том числе даже в Верховном суде, когда у суда было представление по материалам дела, что человек виновен, но когда увидели этого человека и услышали то, как он сказал, и все это вот произошло в моменте, пришло четкое осознание, что все не так просто, и давайте-ка еще поразбираемся. Вот понимаете, о чем это? А тут людей лишают всего этого. Практика. Раньше считала прокуратура, почему-то наша московская, что это нормально, что все, то есть наоборот, что это ненормально, что такого быть не должно, и никогда не отправляли. Но были исключительные случаи, когда человек сам просился, говорил, что я апелляцию подавать не буду, я с приговором согласен, все, давайте меня в колонию поскорее, да, я там буду в других условиях, потому что в колонии всегда легче. Там ты ходишь по территории, там, ну, и так далее, и так далее. Но тут прокуратура почему-то перевернулась, вот просто вот перекрасилась, перекрутилась, там, выберем любой другой глагол, и сказала, что это нормально. И суды вроде этому не противятся. И получилось...
Может быть, связано с тем, что переполнено СИЗО?
Конечно. И вот знаешь, Жень, тут что меня пугает, а у меня такое ощущение, что пытаются сейчас создать впечатление, что проблемы нет. То есть, когда мы смотрим по статистике, получается, там чуть-чуть там за гранью такое количество людей, то есть перелимит вообще незначительный. Даже было немножко чуть меньше этого лимита не до недавних пор, но ведь это все по сути, повторюсь, это мое личное убеждение, фейковые цифры, потому что большинство людей уже отправили, они должны были сидеть. И если бы они сидели, наверняка у нас был бы перелимит сейчас, не знаю, там процентов 40, например, и мы бы понимали, как же так на фоне снижения тюремного населения общего у нас очень сильно снизилось, и это заслуга, я считаю, огромная, в два раза. количество людей за решеткой, количество тех, которые в СИЗО до приговора растет. Оно не снижается, оно растет.
Так заслуга-то чья?
Заслуга, получается, ну, судовое общество, преступление меньше совершается, да, ну, суды реже, наверное, прибегают к тому, чтобы реальные сроки давать, но следствие пока ведет, всех сажает в СИЗО. Зачем это нужно следствию? Значит, они не умеют собирать доказательства, значит, они не умеют по-другому никак работать с человеком, кроме как его, когда упекут за решетку. Совсем ведь другие условия. Человек сидит год, сидит два, о нем забыли все, он страдает, он не слышит близких родственников, ни звонков, ни свиданий, ничего нет. Он думает, блин, ему приходит адвокат уже даже говорит, слушай, давай вот сознаемся хоть в чем-то, сейчас тебе бы уже отпустили, тебе дадут вот эти 2-3 года, и ты уйдешь. Чем непонятно, сколько еще будет длиться вот это следствие, потому что так. Они сейчас уперлись. И все. Люди думают, ну ладно, признаю я свою вину, и на это рассчитано. А если человек больной еще, а если у него есть дети и не один ребенок, все, это вот потенциальный клиент на то, чтобы его просто там удерживать в заложниках, он обязательно в какой-то момент признает свою вину. Понимаете?
То есть это способ психологического давления?
Конечно. И мы, если бы мы это видели, если бы мы заходили в камеры, кстати, мы в камеры сейчас до сих пор не заходим, что очень странно.
Еще не пускают.
Практически во всех регионах пускают, в других регионах пускают. В Москве почему-то нет, это странно. И по цифрам нам дают, а по цифрам получается, что все вроде бы как ок. Да? Но это же не ок. Когда одновременно вот нам выводят, я же рассказываю, из психбольницы, нам заключенных выводят на разговоры, получается, в административный корпус. И они рассказывают, что они пытаются в том числе вот таким образом свести счет с жизнью. Это страшно. Я об этом говорила. Вот этому я посвятила расследование, посвятила каким-то другим проблемам. И я все это описываю, я делюсь со всеми вами, чтобы вы знали. И я это делаю еще в том числе для чего? Для того, чтобы... Вот я очень надеюсь, что сейчас будет реакция прокуратуры. Прокуратура почитает и скажет, все, давайте не будем больше в регионы высылать до приговоров тех, кто категорически против, а такие у нас есть. Ну и так далее. И каждый раз я пытаюсь подключить к участию в проблеме и общество, и власть. И вот выступая так на площадках, я, во-первых, повторюсь, не скрываю того, что что-то не так. С другой стороны, я ищу попытки решения. Каждый раз я, кстати, предлагаю в такие варианты. Я даже в каждом посту стараюсь как-то описать вот выход. Он может быть таким, может быть сяким.
Здесь еще в этой связи ситуации слушатели уже тоже об этом спрашивают. Что там такого происходит в ситуации с отбытием заключения Алексеем Навальным? Потому что и Москалькова направила в ОФСИН обращение адвокатов Навального о медпомощи. С одной стороны, мы понимаем, и мы с тобой лично об этом тоже много говорили, еще до того, как сидел Алексей Навальный, жалобы, там, неоказание медицинской помощи и так далее. Но в определенный момент складывается ощущение, что, скажем так, есть задача вот эту информационную как бы накачку продолжать, вот, но правда, чтобы что? Реально решить проблемы, которые действительно как будто бы не решаются, или в чем задача?
Ну, во-первых, привлечь внимание конкретно к этому персонажу, все-таки будем называть своими именами все то, что происходит своим именем. А для всех остальных это, конечно, повод лишний раз обратить внимание общества к тюремной системе. Но могу сказать, что и так в последнее время там много было всего, что приковывало тот самый градус, да, удавалось держать тот самый градус внимания общественного. Сейчас еще больше. Вот нам говорят, что, конечно же, Навальный совершенно такой же заключенный, как все остальные. Не с этим никто не спорит, но просто поскольку к нему больше и чаще ездят адвокаты, да, по его поводу чаще шлют запросы журналистские и так далее, получается, что это действительно вот такой на сегодняшний день самый известный заключенный. Причем, может быть, даже не только в России, обращу внимание. Но, например, мне как члену УНК, хотя я все время говорю, что я УНК Москвы, и я никакого отношения к Владимиру не имею.
Города Владимира не имею.
Мне прически звонят, там, не знаю, там, из Франции, там, еще с какой-то страны, и говорят, ну, вот, расскажите, да, расскажите, а вы были там у Алексея Навального? Я начинаю объяснять, что вот у нас региональный принцип и так далее. А я не помню, чтобы они звонили по поводу какого-нибудь заключенного Ивана Сидорова, какое бы преступление он ни совершил. Неважно, маньяк ли он был, или был там, не знаю, незаконно осужденный какой-нибудь мелкий преступник. Нет, звонят именно по поводу вот этого персонажа. То есть внимание к нему приковано. И делать вид, что это не так, было бы смешно.
Ну, а чтобы что? В итоге-то мы что хотим получить? Действительно ли? Скажем так, вот все то, что происходит вокруг него, это сказывается на общем состоянии людей, которые находятся вместе с ним в этой колонии. То есть, условно, если через по поводу Навального жалуются, что ему там, кроме ибупрофена, ничего не дают. Соответственно, мы можем рассчитывать, что да, тюремная медицина в том отдельно взятом в этой колонии сработает так, что чтобы не было жалоб еще от других заключенных, что им тоже там, условно, кроме ибупрофена, ничего не дают. Это сказывается или нет? Здесь точечный подход. То есть вот если от Навального засыпят жалобами, будут работать. Если от какого-нибудь заключенного Сидорова тоже засыпят за жалобами, тоже будут работать.
Я не думаю, что это изменит ситуацию в целом. Вот честно, вот это мое личное убеждение. Здесь вот будут ориентироваться, исходя, конечно, из него. Проблему, которую подняли его адвокаты, это общая проблема, недопуск гражданских медиков в колонии. А, точнее, как сейчас все устроено. Так. Если у человека, который находится в заключении, есть некое заболевание, либо редкое, либо оно вот действительно такое узкоспециализированное, да?
Нужен специалист.
Да, нужен специалист. В этом случае пускают его. Если же у человека там совершенно там простая болезнь, как считают тюремные врачи, и они сами могут указать ему медицинскую помощь, сами сделать диагностику, в этом случае они говорят, нет, мы гражданских медиков не пустим, потому что вообще непонятно, кто эти самые врачи, а вдруг они...
А в законе прописано, что можно гражданских медиков пускать, например, по просьбе самого заключенного.
Ну, да, там так конкретно не прописано, кстати, может быть, повод действительно все это сейчас дополнить. А, интересна была история с заключенными, которые в СИЗО. А, там какова была ситуация? Разрешение давал следователь по делу. То есть следователь проверял, а вдруг этот врач, не знаю, подельник, а вдруг этот врач там еще кто-то, вдруг через него там что-то попытаются какую-то информацию передать. И, в принципе, это оправдано. Ну, мало ли что. Но если специалист проверенный, у него там все сертификаты, какой-нибудь профессор. Обычно следователь говорит, там, разрешаем. И вот со всем этим разрешением профессор проходит в конкретный СИЗО. У нас были даже случаи в Лефортово такие. Осматривает заключенного пациента, говорит, вот, что он считает, да, по итогу ему требуется какое назначение и так далее. Такая история была. В колониях у нас, повторюсь, нет требования обязательного получить разрешение следователя. Тем более, что этот человек вообще никакого отношения к следствию уже не имеет. Он уже не за следствием, не за судом. И отвечает за него исключительно администрация той самой зоны, как выражаются заключенные, где он находится. Но вот они должны, исходя из своих регламентов внутренних, исходить из потребности. Да. Иначе, как они думают, ну, там, представьте, каждый заключенный скажет, вот у меня на воле был свой врач, и вот давайте сейчас все будем пускать сегодня одного, завтра второго. А кто сказал, что вот все остальные тоже не пожелают встречи с врачом, а после этого вдруг там начнут их близкие люди быстренько переквалифицироваться во врачей? Ну, даже такая ходила теория заговора.
Ну, это понятно. Заговор, то, что там да. профессиональная деформация, это очевидно совершенно, но здесь же другой момент. Отсутствие какой бы то ни было, значит, медицинской помощи или, я не знаю, качественной медицинской помощи или полноформатной медицинской помощи, я не говорю применительно там, к Навальному, а вообще к любому заключенному, трактовать можно с внешней стороны как дополнительное наказание для этого человека. То есть его-то посадили туда отбывать именно срок, а не то, чтобы там он оттуда условно инвалидом вышел.
Разумеется.
Или умер там.
Разумеется, но это такая проблема серьезная, она существовала всегда, потому что человек, находясь в заключении, он в любом случае лишен возможности выбора лечения. Понятно. То есть если здесь мы можем пойти в одну клинику, можем пойти в другую, поверить этому врачу, а можем вообще пойти в аптеку и сами купить те препараты, которые мы вычитали в интернете и считаем, что они на нас подействуют. Ничего подобного, все эти опции, они для заключенных исключены. Понятно. Поэтому уже априори он находится в худших условиях. Вот с этим надо смириться. А с другой стороны, наверное, те люди, у которых было тяжело вообще с медицинским обслуживанием, они окажутся, может быть, даже в лучших, потому что вот я огромное количество видела людей, которых считали на воле маргиналами и которые никогда не проходили диспансеризацию, оказавшись за решеткой, они там себе лечили зубы, там они лечили туберкулез, если у них его выявляли, и так далее, и так далее. Вот. Но если мы говорим про благополучную категорию, абсолютно точно, что вот человек не получает всего того, что он получал бы на воле, и тут ничего не изменить. Вот невозможно это изменить, все. А считать ли это дополнительным наказанием, я не знаю. Ну, просто да, ухудшение. Ну, точно так же, как и ухудшение, человек не может связываться с семьей, правильно? Хотя вроде бы как никто не наказывает семью, наказывают его. Но априори же ухудшение условий вообще у всех членов семьи. Это вот такая, так сказать, побочная реакция. И мы ее должны принять. Это не только у нас, это во всем мире подобное происходит.
Для самой... Да.
Я, кстати, вот недавно потрясающе смотрела потрясающий фильм про одну из норвежских тюрем, которая располагается на острове. Вот там, наверное, можно сказать, что вот соблюдены все те самые нормы, о которых мы с тобой говорим, чисто человеческие, потому что их сюда посылают на остров, они делают там, что хотят. Они ловят рыбу, у них там есть деньги, магазины, они все ходят, покупают. Ну, в общем, ведут любой образ жизни, который им только нравится, и у них там есть...
Это вот нормально?
Небольшая обязанность, там только вот отмечаться и все. Ну, да. Ты знаешь, нормально. Почему? Потому что это срабатывает. Ну, во-первых, за малейшее нарушение, если вдруг кто-то там замечен в чем-то, его сразу же отправляют в обычную тюрьму. Поэтому они берегут, так сказать, свой статус и не хотят
никуда уезжать. Ну, по Брейвику мы тоже знаем, что такое обычная тюрьма или даже тюрьма для особо опасных преступников в Норвегии.
Но в любом случае получается, что у них процент рецидива очень маленький. А почему? Потому что там вот продумана очень социальная составляющая. То есть там человек начинает чувствовать себя человеком. Ему каждому дают домик, дают возможность как-то работать и работать как бы на благо не только себя, но и других, потому что стол у них общий. Вот один там рыбу поймал, принес сегодня, да, обед приготовил. Второй там, не знаю, в лес пошел, грибы собрал, ягоды, он приготовил.
Какая-то концепция же.
Какая-то концепция такой общины. То есть они на этом острове живут хоть каждый в своем домике, но они взаимодействуют, у них община, и они общаются, и они восстанавливают вот те пробелы, да, в воспитании, которые у них были на воле. Моя личная теория по итогам многолетнего вот этого тюремного служения, что человек, который уважает себя, вот прям ценность свою собственную, он никогда не пойдет на преступление, он тогда и уважает других, уважает их имущество, уважает их жизнь, уважает их право на свободу слова и так далее. Он никогда не переступит закон. Вот именно когда у него есть это самоуважение. Все остальные, вот с ними нужно работать, вернуть эту штуку. А если же он располагается в колонии, где над ним издеваются, да, где его заставляют там еще больше себя не уважать, где заставляют в 24 часа там держать руки за спиной, там, ну вот какие-то другие вот такие вот методы воздействия.
Это наказание.
Но вот в этом случае он себя еще больше не уважает, и процент рецидива возвращается. Почему? Потому что он приходит в общество, начинает мстить. Он понимает, что он пострадал еще больше, да, и у него ненависть, она вот та, которая даже была в каком-то состоянии, она начинает еще взращиваться, взращиваться и взращиваться. И в связи с этим следующая тема, я бы хотела попросить тебя, Женя, озвучить, о чем я писала, про гимн. Гимн Российской Федерации, который начал звучать в наших колониях и СИЗО, и который заключенные воспринимают как пытка. Значит, история такая.
Это что такое?
Значит, на самом деле нигде, ни в каких документах не прописано, что заключенные должны просыпаться под гимн. Но мы стали, значит, приходить в некоторые СИЗО, а нам стали говорить, ну вот в 6 часов-то ладно, мы встаем под гимн. Это еще ничего, типа, мы привыкли с советских времен. Помнишь, было Радио России, которое начинало...
Даже сейчас есть в 6 утра гимн на многих радиостанциях.
Это нормально, это круто. А потом, значит, оказалось, что гимн должен звучать еще и вечером. А потом еще гимн для сотрудников. То есть сотрудники должны в 9 часов стоять и тоже слушать этот гимн.
А в какой момент пытка-то наступает, я не понимаю.
Вот, во-первых, когда наши, мои коллеги, они зашли в СИЗО и вечерний этот гимн, врубили его на всю, да, это заключенный. Стали стучать по батареям, стали орать, что-то там выкрикивать.
А Михаила Круга, например, там с какого-то радиостанции, они не считают пыткой. Ну, тоже странно.
Тоже считают. Когда им включали милицейскую волну радио, они точно так же стучали и кричали, что это пытка.
Так для них, в смысле, не сам гимн пытка, для них просто громкий звук это пытка.
Громкий звук и в то, что они должны в это время быть в каком-то положении. Особенно это касается колоний. В колониях там же ты не просто под гимн просыпаешься, ты должен в это время стоять и слушать его уже на плацу, 6 утра, рано, ну, вот и все это выкрикивает. Ну, в общем, они это все дело расценили как пытка. Мы задали вопрос в Минюсте. Я спросила, скажите, а давайте мы урегулируем этот вопрос и давайте напишем, что пусть гимн звучит только в дни государственных праздников. На что представители Минюста вообще вытаращили глаза и сказали, слушайте, а вообще зачем каждый день и несколько раз в день гимн включают в тюрьмах? Ведь нивелируется вот эта вот праздничность, торжественность и так далее.
Сакральность.
Сакральность. Мы говорим, давайте подправим. И вот на это внимание обратили, и сейчас я очень надеюсь, что перестанут вот таким образом гимн использовать. Тем более, повторюсь, что в колониях была практика, когда человек стоит на плацу рано утром, у него должны быть руки за спиной, а голова наклонена. То есть он в положении такого униженного, покоренного стоит.
И гимн звучит.
И это вот действительно, мне кажется, неправильно.
То есть такая, скажем так, обратили внимание не потому, что здесь надо оговориться, не потому, что звучание гимна – это пытка для кого-то, нет, а потому что
как
обстановка.
Обстановка, как это звучит. Вот смотри, если бы в гимн включали в туалете, да, или гимн включали, не знаю, там, у следователя
тем
в кабинете.
Более, что у нас...
В следственном кабинете. Представляешь, вот вызывает тебя следователь на допрос и говорит, а сначала будет гимн. Но это же неправильно, потому что люди...
Десакрализация символов.
Десакрализация, да, десакрализация происходит. Вот это должно быть в нужный момент, в торжественный момент. Вот тогда ты чувствуешь, что это действительно вот то самое, есть сопричастность.
А попсу пусть включают.
А попсу, но не так громко. И не милицейскую волну, понимаешь? Они считают...
Не будем рекламировать или антирекламу.
Антирекламу давать не будем.
Но в любом случае, то есть, скажем так, с гимном вроде вроде бы даже до Минюста дошло.
Дошло, вот понимаешь, я к чему? К тому, что все это мы пытаемся менять, и все это делает ОНК, в том числе правозащитники. Поэтому, повторюсь, все у нас еще впереди. Мы много можем изменить и будем этим заниматься.
Сейчас информационный выпуск у нас будет. У нас в гостях Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте и член ОНК. Еще поговорим про жалобы Фургала на ущемление в правах. Поговорим еще про Белозерцева, Шпигеля и Сафронова.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Ева Меркачева с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте и член ОНК. Блиц фактически по самым известным сейчас арестантам, я предлагаю. Но прежде от персоны Грата сообщение. Вопрос, отслеживаете ли вы действия ФСИНа по вакцинации осужденных от ковида?
Да, на самом деле пытаемся это делать. Могу изначально сказать, что вообще это наша была инициатива. Мы написали от СПЧ письмо директору ФСИН. Мы просили еще в начале года, чтобы все-таки вакцинация шла хорошими темпами, чтобы вообще она состоялась. И я уж не знаю, после этого практически вот нам сказали, что действительно заключенных будет вакцинировать. И на сегодняшний день, насколько я знаю, это порядка 3000 человек. Хотя я могу ошибаться, может быть, их уже больше. Хочется вот верить, к сожалению, вакцинация в Москве идет самыми медленными темпами, я еще не знаю никого. То есть мне не попался ни один заключенный, который бы сказал, что ему сделали такую прививку. Не знаю почему, но вот, в общем, такая история.
По поводу заключенных теперь. В последние дни это Белозерцев, это Шпигель. И жалобы были у Фургала на ущемление в правах по ознакомлению с делом. Он писал, большое у него интервью «Коммерсант» взял и писал, что якобы ему предлагают либо у вас обеды и прогулки, либо, соответственно, с делом знакомьтесь.
Да.
Что это такое?
Про Фургала начну, наверное. Почему? Да. Потому что как раз в смысле вакцинации он тот самый такой примечательный персонаж. Он первый просил, чтобы его привили, и он на прошлой неделе был госпитализирован с ковидом. Не успели. Не успели, вакцина Далефортова почему-то не дошла, и он нам говорил, на самом деле, еще в декабре прошлого года, что бушует вирус, и многие заключенных вывозят из камер, и он очень переживал. Почему? Потому что у него старший брат умер от коронавируса, и у самого Фургала, у него в легких есть патологический процесс. Слава богу, он не очень, ну, не серьезный, настолько, чтобы вот прям было бить тревогу тогда, но делали КТ и сказали, что вот история есть такая, да, нехорошая. И он переживал, и поэтому говорил, пожалуйста, вакцинируйте меня как можно скорее. К этому по-разному относились все остальные, там некоторые писали ему письма, пожалуйста, там наш там Сергей Иванович, не вакцинируйтесь. Были такие, были другие, которые говорили, добивайтесь обязательно этой вакцины и так далее. Но на прошлой неделе стало известно, что его госпитализировали. Да. А сейчас он находится в больнице Матросской тишины, и вот по состоянию на сегодня, я узнавала примерно в обед, можно сказать, что он ковид, слава богу, нормально перенес. Это прям здорово. Наверное, сила духа ему помогла. Я уж не знаю, что. Может быть, иммунитет крепкий. Мне известно, что у него нет уже температуры, нет вот чего-то такого, что заставляло бы волноваться, заставляло бы его госпитализировать в гражданскую больницу, использовать аппараты искусственной вентиляции легких. Нет. Наоборот, мне сказали, что в ближайшее время его уже выпустят, что нет якобы причин для того, чтобы его удерживать в больнице.
Чтобы связать предыдущие темы по оказанию помощи, на что жаловались, например, представители Навального, что он не получает достаточно помощи. Вообще, разница в оказании медицинской помощи по регионам, в местах лишения свободы, в изоляторах, в колониях, она разная?
Конечно. Надо понимать, что все зависит от того, насколько крупный регион. Не в каждом регионе есть тюремные больницы. У нас, получается, в Москве она одна такая, она располагается на базе Матросской тишины. К сожалению, в этой больнице до сих пор, я вот сейчас обращаюсь ко всем, кто меня слышит, и я не знаю даже, как еще кричать, нет аппарата КТ. Это удивительно, и поэтому те люди, которые с ковидом туда попадают, им не делают КТ и СИЗО, им делают рентген. Ну, то есть, как когда-то, как в какой-то по старинушке. К тому же, кстати, Фургалу ему сделали рентген, КТ ему не сделали, посчитали, что нет для этого оснований. В каких-то тяжелых случаях берут заключенного и вывозят его в гражданскую больницу. Так что вот, ну, что могу сказать? Если мы понимаем, что в Москве нет аппарата КТ, можем представить, что у нас в регионах других. Наверное, то же самое. И я бы, конечно, призвала все тюремное руководство вот этим обзаботиться в первую очередь и приобрести Я думаю, что уже вообще могли бы купить такой портативный аппарат, который, с которым можно было бы выезжать в каждое СИЗО и делать, вот, и делать то, что они делают, вот эти проверки. А на самом деле, что сейчас стало появляться в Москве? Так называемые, я даже не знаю, как их назвать, группы здоровья, состоящие из врачей узкопрофильных, выезжают то в один СИЗО, то в другой.
Там по просьбе, по запросу выезжают?
Ну да, собирает руководство СИЗО жалобы от заключенных, и вот они имеют представление, что вот нужны такие-то узкие специалисты. Формируют, да, такую группу, и она отправляется в СИЗО, она там проводит целый день, иногда два дня, и вот это вот вообще история классная, вот то, что ее стали практиковать, это хорошо. Все ждут теперь, когда следующая группа, такая выездная группа здоровья, доедет, чтобы там пожаловаться. А в противном случае, конечно же, люди могут месяцами не получать той специализированной помощи, которая необходима. Ну, например, офтальмолог. У нас, например, масса было жалоб из Лефортово, что люди теряют зрение, а офтальмолога не было месяц, не было два, там, и так далее, и так далее. А в этой группе здоровья всегда есть офтальмолог, проктолог уж, пардон, да, за такие подробности, ну и какие-то другие узкие специалисты, эндокринолог. То есть просто в штате СИЗО его нет и быть не может. Там есть терапевт, там есть фельдшер, не более того. Базовый. Да, там есть базовые, а вот эти все необходимые какой-то узкой группе заключенных специалистов, они уже приезжают.
Теперь к процессуальным вещам от медицины. Значит, Фургал, который жалуется, и, по-моему, он даже прям с момента своего ареста жалуется на то, что его фактически исключили, вообще отключили от информационного поля, то есть его держат в таком информационном вакууме. Да. Исправилась ли эта ситуация или нет? Как это вообще трактовать, что там происходит? И вот эти вот условия, о которых он говорит, что либо, соответственно, ознакомление с делом, либо у тебя еда и прогулки.
Ну, это, конечно, безобразие, потому что человек имеет право точно на полноценный сон, имеет право на прогулки и на нормальное питание. И вот когда вот все эти истории там, с тем, что людей привозят из суда и зачастую далеко за полночь, у нас была там недавно история, мы нашли заключенного, который сказал, как его в этом году привезли однажды с судебного процесса где-то там в районе 2 часов ночи, а в камеру он поднялся на рассвете. Но это, конечно же, нарушение его прав, потому что на следующий день он должен был опять ехать в суд. Вот. И это, конечно, полнейшее безобразие, но это вся эта логистика, это связано с конвойным полком МВД, именно он доставляет суда и обратно. И это связано еще с загрузкой большой непосредственно сотрудников самих СИЗО. Им сложно поднимать каждого заключенного в камеру вот, со сборного отделения, потому что нужно проверить его на предмет всяких там запрещенных предметов. И, кстати, у нас был в Москве, и он потихонечку сейчас продолжается, то есть он такой вялотекущий, бунт трусов, я его называю, когда заключенных в рамках борьбы с телефонами стали просить снимать трусы. Снимать трусы, нижнее белье, и они считали, что это оскорбление их достоинства, что это невозможно. У нас там был один недавно арестант, который сказал, что в пост вообще это просто как бы нарушение по его словам,
религиозных прав.
Каких-то прав граждан. Вот. А мы с каждым в конкретном случае пытаемся разговаривать с начальниками, и мы договорились, например, спасибо СИЗО номер 6, точнее, СИЗО номер 2, Бутырка, там бывший просто начальник СИЗО номер 6, Шубин, который внял в нашим просьбам и поставил ширму. И теперь заключенный раздевается за ширмой, отдают одежду, ее пропускают через специальный аппарат, потом он одевает эту одежду и сам проходит через этот аппарат.
Вот здесь, в этой связи, конечно, удивительная история, ведь, казалось бы, это какие-то элементарные вещи, но, по сути, получается, этого надо добиваться. Вот с чем это связано? С тем, что неповоротливая сама система или любой акт, который так или иначе могут трактовать как унижение достоинства, его обязательно он, что называется, из протокола не вынесен.
Ну, на самом деле, действительно, у людей не хватает, может быть, гибкости мышления, может быть, они очень сильно переживают, что вдруг вот сейчас проявят инициативу, а потом за это влетит. Причем от всех. И от руководства ФСИН, и от прокуратуры, поэтому они боятся. Вот. Это же история с ширмой, это целое дело, да, надо было ширму купить, да, надо было ее поставить, а вдруг придет прокурор и скажет, а что это такое вообще, а почему с ширмой, да.
Так.
И поэтому, вот почему нужен общественный контроль, потому что мы обратим на это внимание и говорим, эй, товарищи, срочно покупайте ширму, вы нарушаете права людей, люди не должны стоять голыми на виду у всех. А тогда они могут оправдаться перед тем же прокурором или какими-то другими проверками, и это очень здорово. Но тогда неповоротливость мышления однозначно, и как бы чего не вышло, вот эта вот мысль, которая всегда преследует. И я до сих пор помню, наша благая инициатива там с йогой, с гуном, ведь досталась за нее, потом влетела, потому что прокуратура вынесла представление, она посчитала, что вот, это не нужно было вводить заключенных из камер на все эти занятия и так далее, и так далее. Это вот про то, что, конечно же, все новации, они трудно даются. Большой бюрократический аппарат всегда ищет, к чему придраться прокуратура, и вроде бы она исходит из благих целей, хотя по факту заключенным приходится хуже.
По поводу, вот возвращаясь все-таки, удалось выяснить, с чем связаны вот эти условия, которые выставляются представителям Фургала?
Ну, следствие, я там понимаю, по делу Фургала торопится, чтобы поскорее произошло ознакомление, но, знаете, все эти спешки, они приводят к обратному результату. Вот он заболел, да? Вот, да. Все, отложили. Больного точно коронавирусом нельзя никуда выводить, никакие материалы дела ему давать. То есть спешили, не давали поесть, не давали погулять, а в итоге его, собственно, вот потеряли, да, на какое-то время он оказался из этого процесса выпавшим. Да, выпавшим. Да, это вот про все это. Конечно, не торопятся. Ну, как мне кажется, вот эта вся история, когда изымается переписка, да, когда, ну, вообще человек под тотальным контролем, это вся нехорошая история, потому что люди начинают сомневаться в том, что следствие ведет себя объективно. Да-да-да. Это, конечно же, привлекает внимание общественности. И вот я считаю, что здесь следствие глубоко ошибалось, даже если у них было свое собственное убеждение и так далее. Но меня, знаете, кстати, все время спрашивают, какие варианты развития события с Фургалом дальше? Вот я сейчас вот скажу. Вот есть такой, на мой взгляд, идеальный сценарий. Идеальный сценарий — будет суд присяжных. Скорее всего, его оправдают, да, и потом он сможет попасть сначала в Думу областную, а потом стать губернатором. Это идеальный сценарий, идеальный сценарий. Есть сценарий хороший, просто его оправдают, он выйдет и займется какой-нибудь другой любой деятельностью, не знаю, может быть, бизнесом займется, поскольку у него все получается, люди ему верят, может быть, какую-то создаст там независимую ассоциацию, да, там, куда привлечет всю общественность. Есть сценарий плохой, когда присяжные признают его частично, например, виноватым. Частично. Я вот не думаю, что полностью, частично. Ну, в этом случае, конечно же, он попадет в колонию, да, и мы все будем продолжать наблюдать за тем, что с ним происходит, но уже из колонии. Но хочется всегда верить в то, что будут самые хороший сценарий.
Но в любом случае, что у него же действительно, да, у Фургала суд присяжных, по крайней мере, вот от 3 марта я читаю, что он выступил на закрытом заседании с открытой речью, там обвиняют его, да, в организации убийств 15-летней давности. Вот, и, соответственно, кто у нас еще помимо Фургала есть? Белозерцев и Шпигель, которые не так давно в СИЗО попали. Да. Смотрю по Шпигелю, значит, Шпигель пожаловался на тремор рук. Это вот как раз заявление ОНК. Суд след за Белозерцевым и Шпигелем оставил в СИЗО директора фармации. Вот в данном случае, когда людей берут по одному делу, как принимается решение, где они сидят, как, значит, следствие исключает возможность, например, ну, каких-то не переговоров, обменов и так далее? Да, это же тоже предусмотрено.
Конечно, обязательно эти люди не могут быть и никогда в одной камере. Их не должны вести в автозаке в одном, потому что они могут обменяться информацией, выработать какую-то одну, например, линию защиты или одну версию произошедшего. Вот, поэтому они не пересекались, и когда изначально они попали в на Петровке, они были рядышком, да, но камеры были разные. Их там было, кстати, их не только двое. Есть там жена Шпигеля, есть еще несколько представителей фармацевтических компаний, которые тоже находятся в заключении. Вот, могу сказать, что вот как раз разница по отношению к Шпигелю, да, и, не к Шпигелю, Белозерцеву и к Фургалу людей. Так. Я вот до сих пор, вот на этот момент, не получила ни одного обращения от жителей того края, где губернатором был Белозерцев.
Никто из них... по Фургалу получал?
А по Фургалу я до сих пор получаю. Вот даже мы сейчас вот с вами разговариваем, а люди пишут и пишут, и они спрашивают, как там наш Фургал, болеет ли он, не болеет. Вот это феномен народной любви, я его долго пыталась понять. Сначала я думала, вдруг он кем-то срежиссирован, вдруг это вот что-то такое ненастоящее. Нет, это действительно реальный феномен, он удерживается, люди его любят, люди его выбрали, люди ему доверяют. Ну, и пообщавшись с ним, я понимаю, с чем это вызвано. Он действительно такой вот весь прям народный такой, вот прям вот простой, и сложно его в каком-то другом качестве представить даже. А про Белозерцева, повторюсь, никто не спросил, никто. Никто ни разу. Это, конечно, тоже немножечко пугает. Почему? Потому что я считаю, что люди должны интересоваться, в принципе, состоянием заключенных. Ну, представьте, вот был там губернатор. Ну, есть же какие-то, наверное, хотя бы друзья-товарищи, которые могли бы в ОНК позвонить и спросить.
Да. Они по другим каналам звонят, я думаю.
Не знаю, наверное, по другим, но это очень странно. Вот. И я, кстати, видела других губернаторов, которые, оказавшись в заключении, не получали ни одной посылки, ни одного письма, ни одной передачки. Вообще ничего. Это меня тоже вот пугало, потому что, ну, наверное, показывало все-таки отношение людям к чиновникам. И, кстати, вот как раз ситуация с Фургалом. целом она показала, что по-другому могут относиться, что не все чиновники плохие, да, что люди могут кому-то проявлять просто вот искреннее сочувствие человеческое, такое милосердие и так далее. Вот, а что касается Шпигеля, тут история исключительно касается его заболеваний, потому что действительно человек тяжело больной. Там набор, и я помню в первый раз, когда мы к нему пришли, он сказал ту самую сакраментальную фразу, что он не жилец. Ее потом все растиражировали. Это на самом деле похоже на правду. Почему? Потому что он тяжело передвигается. Он человек большого веса, да, у него в анамнезе много-много всяких диагнозов, а главное вот эти тромбы, которые могут в любой момент оторваться, и он может скончаться. По крайней мере, он так уверяет, и так уверяют его врачи. Непонятно было, почему, несмотря на все это, суд избрал самую жесткую меру пресечения. Ну, сложно мне лично представить, чтобы он сбежал из-под домашнего ареста. Но в конце концов, ну, сделайте так, чтобы не сбежал. Поставьте там какую-то охрану дополнительно.
Ну, обычно руководствуются тем, чтобы человек, который не в СИЗО, а он, значит, может якобы давить на суд. Давить на следствие, ну, какие-то там...
Но если суд вместе с домашним арестом выносит ряд ограничений, например, там полностью исключить общение по телефону с кем бы то ни было, пользование интернетом и так далее, это обычная совершенно практика, и он может даже исключить ему там проживание с кем-то совместным. То есть вот человек останется один на домашнем аресте, ему будут приносить просто еду и все. И у него будет вот стационарный телефон, который поставит в СИН, он может по нему позвонить дежурному, вызвать скорую помощь и вызвать инспектора, если с ним что-то случилось. Все. Но что случится? На кого он надавит? На инспектора? Ну, это как бы сложно представить. К тому же в этом варианте, вот, допустим, что-то они отследили, тут же ходатайство в суд и меняется мера пресечения. Ну, а давайте все-таки тогда дождемся, что он попытается как-то повлиять, а не будем сажать сразу изначально больного человека, тяжело больного, в такие условия, где он, конечно, будет находиться, по сути, в пыточном состоянии, в пыточном положении. Сейчас он тоже в матросской тишине, в больнице, так же, как и Фургал. Шпигель, у него те заболевания, которые были, никуда не делись. Врачи пытаются ему оказывать помощь. Так. Я могу сказать, что, в принципе, они квалифицированы достаточно, но там нет узких специалистов. Они точно так же нуждаются в том, чтобы они оказывали им консультации. Мы долгое время говорили, чтобы было бы здорово, если бы в матросской тишине появилось отделение онкологической помощи. Стали наблюдать такую тенденцию неприятную, что у заключенных находили онкологию. На фоне стресса чаще всего. Почему? Потому что вот, например, бизнесмен, он точно до того, как попасть за решетку, был под наблюдением своих врачей. Некоторые там летали куда-нибудь за границу, их лечили врачи Швейцарии, там наблюдали, там еще там каких-то стран. То есть это вот такие были ухоженные. И тут человек оказывается за решеткой, 3 месяца он сидит, он себя съедает, и он обнаруживает у себя шишку. Он прямо ее трогает, ну, и понятно. Его возят, оказывается, онкология. И мы пытались этот феномен объяснить, а врачи говорят, все просто, да, действительно запускается этот процесс, сам себя съедает, по сути, потому что не принимает вот это обвинение, не понимает, как такое могло случиться, да, и не гибкий он в этом смысле, и он вот оказывается в таком положении.
Вот как раз персона Грата тут пишет, чтобы понять, почему люди с тяжелыми заболеваниями все-таки оказываются в СИЗО. Он говорит, ну, может быть, расходы в СИН в случае заключения под стражу идентичны расходам при условии охраны в домашних условиях?
Мне кажется, может они быть, гораздо меньше. Они меньше гораздо. Вот на домашнем содержании в СИН же не тратится на еду, да, на одежду.
Хотя логично, заключенную. Кстати, да.
Он не нужен,
только на браслет тратится. Наверное.
Только на браслет и все. Браслет уже закупленный. Ну, все, собственно, есть. Все. Там, повторюсь, все, что делается, однажды выезжает группа, она подключает к портативному телефону такому аппарату специализированному, одевается этот браслет, объясняются все условия этому человеку и уезжается. И дальше его онлайн отслеживают, смотрят все время, покидает он территорию, не покидает и так далее. Все, больше ничего, никаких затрат на это не нужно. Когда человек в заключении, его нужно накормить завтраком, обедом, ужином, его нужно вывести к адвокату, его нужно, там, не знаю, помыть, да, обязательно помывка раз в неделю. Ну, это масса-масса всего. И лечение. Это лечение полностью ложится на плечи медиков тюремных. А так вот, если он находится под домашним арестом, ему разрешается выходить в поликлинику, он должен просто это согласовать. Ему разрешается в какую-то даже специализированную там выехать в больницу, да, где он может там сделать УЗИ, ну и так далее. Все это возможно, и за все это мы с вами не тратим.
Как налогоплательщики, да. Еще одна тема по поводу одного заключенного, я имею в виду журналиста, бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Мы в прошлый раз тоже говорили, и много вопросов возникало. Вроде бы следствие декларируют, как, значит, там такие-таки доказательства и так далее. Хотя, насколько я понимаю, с ознакомлением дела тоже проблемы возникают. Сроки. Вот в июле Ле, по-моему, ну, летом, в любом случае, будет год практически, как он сидит. То есть сейчас у него до мая, по-моему, продлен срок заключения. Все-таки пыталась ли УНК или СПЧ здесь разобраться по срокам? Но если следствие декларирует, вот у нас это и это есть, папочки уже собраны и так далее, почему так долго человек находится в СИЗО? Это можно считать элементом психологического давления все-таки?
Дорогая Евгения, я бы считала это элементом психологического давления, если бы я не находила регулярно людей в СИЗО, которые сидят за такие пустяшные преступления годами. Они сидят 2-3 года. Приведу пример. Вот помнишь, пранкер пошутил в метро, в московском метро. Упал, да,
сделал. До начала пандемии.
Конечно.
Было.
Да. Вот следствие год длилось. Хотя что там проще? Есть видео, где он упал, и больше ничего.
И
есть
сам.
Его признание. Он говорит, да, простите, это была дурацкая шутка. Все, а его посадили в СИЗО, он сидит в бутырке. И следствие велось, повторюсь, год. На мой взгляд, вот это была злая шутка уже теперь со стороны нашего следствия и со стороны наших судов.
Не хватает, может быть, один следователь расследует слишком много дел или
вот,
что?
Вот, да, но в деле Вани Сафроновой там же гораздо все серьезнее, там все-таки это госизмена, я понимаю, что там доказательств нужно больше, следственных действий больше. А вот это же простое элементарное дело. И сейчас так получилось, я знакомлюсь в рамках одного из проектов с историческими делами. Я была потрясена тем, что многие очень серьезные преступления, в том числе связанные с маньяками, они расследовались максимум полгода. Все, полгода, следствие разобралось, дело в суд, и все. А что у нас происходит? Я не понимаю, почему нужно 2-3 года для того, чтобы расследовать пустяшное совершенно дело. Так что в случае с Ваней Сафроновым это, оказывается, еще не так страшно. Хотя, конечно же, как люди разумные, мы понимаем, что это много. Это много, и мы хотим уже конкретно все-таки знать, что-то увидеть, почитать, доказательства, потому что это наш коллега. Нам говорят, что там, да, там все было зафиксировано. Ну, поделитесь с нами этой информацией, товарищи следователи, чтобы другие журналисты понимали, как это происходит. А все-таки по поводу Вани, вот мое личное убеждение, я считаю, что наши спецслужбы должны оберегать каждого журналиста, и, потому что мы не можем знать, с кем мы контактируем. На нас может выйти кто угодно, правильно? Да? Но если они знают, что этот человек какой-то шпион, пожалуйста,
увидел
оградите.
Увидел человека с акцентом,
да,
перейди на другую сторону улицы.
Оградите от таких контактов наших коллег, да, и постарайтесь предупредить вот то самое возможное, что может произойти. Да? Но почему-то ждут, пока все свершится, потом они формируют то самое уголовное дело. Вот с этим можно не согласиться, потому что мы всегда будем под бдительным контролем всех.
А вот это интересный вот этот момент. Мы в первой половине упомянули, что да, вот значит, прокуратура следит за сюжетами, да, за материалами, которые опубликованы в средствах массовой информации. На прошлой неделе был такой же пример с уфимским, если я не ошибаюсь, с этим молодым человеком, которого осудили на 8 лет строгого режима за убийство педофила.
Да.
И господин Бастрыкин, значит, сказал, что надо все-таки еще раз расследовать это дело с учетом того, что уже приговор вынесен. И повод какой? В СМИ там такая-то информация проскочила. В данном случае тоже. Вот, значит, Бастрыкин обращает внимание, что кто что пишет в интернете, да, и так далее. В случае, например, с Иваном Сафроновым, когда журналисты выступают, когда говорят, что много непонятного, может ли это стать предметом для того, чтобы были действительно внесены какие-то изменения в части или работы журналистов, или разъяснений каких-то, или еще чего-то. То есть как понять, какая тема выстрелит, что называется, чтобы изменились какие-то порядки, какая нет?
Ну, смотри, вот на самом деле все очень плохо у нас со статьей о госизмене. Она же даже выведена из суда присяжных, как раз исключительно потому, что якобы в рамках рассмотрения таких дел, расследования, есть вероятность на то, что будет обнародована государственная тайна.
Понятно.
И мы поймем там принцип работы спецслужбы и наших, иностранных и так далее.
Это не дойдет.
Да-да-да. И вот все время закрывают такие процессы, и минимальную информацию мы получаем от следствия, как раз основываясь на том, что это тайна, да, это секреты большие и так далее. Насколько там все секретное, это мы можем гадать. Возможно, там ничего такого секретного нет. Я просто была свидетельницей того, как задерживали людей и говорили, что там такие секреты, такой ужас, все продавали, все покупали, там эти тайны, шпионы. А потом оказывалось, что все это фейк, и человека отпускали, его оправдывали, потому что ничего такого не было. Никаких секретов он не имел и не продавал, ну и вообще он был простым там моряком, например, вот, мол, история с морячком из Крыма, которого обвинили во всем, ну и так далее. Я помню другого заключенного, которого тоже обвиняли в каких-то преступлениях, да, там. Оказалось, что тоже ерунда какая-то, просто полная, что его там побили где-то, да, следователи, чрезмерно рьяно, которые пытались себе, наверное, палку заработать, а потом никак у них не срасталось, они на него плюнули и, в общем, отпустили. Это вот про что? Про то, что нужна какая-то все равно публичность. Пусть не всего, но хотя бы части вот этих дел. Не может же быть все секретным. Не может, не может. Поэтому мы, конечно, можем сейчас использовать возможность, да, о том, что говорим о деле Вани Сафронова, о том, чтобы просить, для того, чтобы просить следствие хоть что-то публичить, хоть что-то придавать огласке. И мы могли бы тогда уже делать свои собственные выводы. Сейчас еще в чем большая беда? В том, что люди не доверяют следствию. А раньше, знаете, вот если сказал ИСК, значит, да, сказал. Сейчас это уже не храм истины, а отнюдь не храм истины для людей. Они прекрасно понимают, что может быть всякое. Следователь может ошибаться, может.
А следователь своего рода не, тогда не доверяй тем людям, с кем оно общается.
Конечно.
У него и по работе вот положено это.
Да, и все это вот недоверие, оно выливается в том, что потом, когда мы читаем очередную новость об аресте того или иного человека, мы думаем, вот, скорее всего, там, либо, может, его подставили, может быть, это какая-то борьба кланов. Ну, и, в общем, так к себе относимся. Это неправильно. Мы должны доверять, конечно, всему тому, что происходит в нашем следствии, и особенно в судах. И вот сейчас, на самом деле, мне кажется, стоит поработать как раз над уровнем доверия общества.
Ева Меркачева была с нами, журналист, член Совета по правам человека при президенте, член общественно-наблюдательной комиссии. Ева, спасибо, ждем снова.
Спасибо
как раз
большое.
Про доверие,
спасибо,
я думаю, что да, в следующий раз и поговорим. Далее новости, потом Юрий спасибо. Боткин. До завтра, с вами прощаюсь, в револьвере встретимся.